Тема дня. В 19 веке студентов, которые напивались и буянили в Татьянин день, не забирали в участок. Это был особый случай, когда им можно было все. Как-никак, это еще и день рождения Московского университета. В Советском Союзе студенческий праздник, как и религиозный, ушел в подполье. А теперь вернулся. Правда, в фонтанах Елисеевского гастронома, как бывало в прежние времена, пьяные студенты больше не купаются.
Декабрьской ночью 1730 года из избы в деревне Мишанинской выскользнула темная фигура и спешно направилась прочь, на юг. Недавно на Москву отправился обоз, груженный рыбой. Нужно было непременно его догнать. Сейчас та деревня уже село и называется по-другому – Ломоносово, потому что именно там родился один из величайших умов в нашей истории. Тогда, в 30-м году 18 века, он ушел в неизвестность. Еще 3 дня не мог настигнуть ушедший обоз. Пришлось пройти больше 80 километров. Воссоединились они в окрестностях Антониево-Сийского монастыря. Вообще, практика следовать за обозом в то время не была необычной. Люди шли за торговцами, направляясь, допустим, на заработки или на богомолье. Ломоносов же шел, чтобы учиться.
Когда все в доме спали, встал он, оделся в нагольный тулуп и с 2 книгами, единственными своими драгоценностями, пустился догонять будущих путеводителей. Он догнал их уже на 3-й день, в 80 верстах от дому, и выпросил у приказчика позволение ему сопутствовать. 1000 верст прошел он с обозом пешком, терпя голод и холод, и вот через 3 недели такого трудного странствия засветились перед ним золотые главы белокаменной Москвы.
Говорят, семью Ломоносов не предупредил. Они искали его по всей округе и считали пропавшим, пока не возвратился тот обоз. Тогда-то и стало известно, что Михаил остался в московском монастыре. Эта версия событий романтична, но, как говорят исследователи, не совсем верна. Как следует из документов, решение уйти не было спонтанным. Например, заведующая кафедрой истории и правового регулирования отечественных СМИ факультета журналистики МГУ, автор книги о Ломоносове Ольга Минаева, приводит такую запись из волостной книги Курострова.
1730 года, декабря 7-го дня, отпущен Михаил Васильевич Ломоносов к Москве и к морю до сентября месяца прибудущего 1731 года. А порукою по нем в платеже подушных денег Иван Банев расписался.
Получается, сосед обязался заплатить за Ломоносова налог, если он не вернется к сентябрю. Несколько дней Ломоносов пробыл в Антониево-Сийском монастыре, заменял псаломщика. Известно, что отец его, Василий Дорофеевич, приезжал беседовать с сыном несколько раз перед его отъездом в Москву. Все-таки единственный сын, остальные дочери и отцовское дело, кроме как Михаилу Васильевичу, передать было некому. И Ломоносов сам потом писал, что обманул надежды родителя. Тем не менее, отбыл он с разрешения отца. Только, судя по всему, ничего, кроме разрешения, Василий Дорофеевич своему сыну не оставил. Михаил Васильевич продолжит путь пешком, заложив к тому же полукафтанье, которое предварительно взял у своего соседа. В общем, помогали самородку всем миром. Кроме соседской одежи, Ломоносов взял с собой буквально самое дорогое, самое важное – книги, арифметику и грамматику. Мачеха его за увлечение книгами, как он сам потом писал, ругала. С ней вообще отношения как-то не сложились.
Имеючи отца, хотя по натуре доброго человека, однако в крайнем невежестве воспитанного, и злую завистливую мачеху, которая всячески старалась произвести гнев в отце моем, представляя, что я всегда сижу попусту за книгами. Для того многократно я принужден был читать и учиться, чему возможно было, в уединенных и пустых местах, и терпеть стужу и голод.
Знала бы она, к чему приведет это пустое, по ее мнению, просиживание за книгами. Арифметику Ломоносов освоил сам, знал учебник наизусть. Читать его учил диакон. В Холмогорах была славяно-латинская школа, но Ломоносов там учиться не мог. Крестьянам, которые должны были платить подушный оклад, то есть налог, это было недоступно. А в те времена как раз начинались всходы реформ Петра I, рассказывает профессор высшей школы экономики Александр Каменский.
Петровские реформы открыли много возможностей, которые мы бы сегодня, выражаясь современным языком, назвали бы социальным лифтом для выходцев из низших, так сказать, податных, как в ту пору называлось, социальных слоев. Это не носило, естественно, массовый характер, но такого рода примеров, в общем, мы знаем достаточно много, когда дети мелких служащих, мелких купцов, священнослужителей делали карьеру и дослуживались до довольно высоких чинов и в соответствии, опять же, уже с Петровской табелью о рангах получали в том числе и дворянство, как и Ломоносов, который дослужился до чина статского советника.
Светское образование уже было, но пока только в Санкт-Петербурге и Москве. До провинции такие школы еще не добрались. Поэтому желающим учиться и приходилось самим добираться до центра. Уже в январе 1731 года 19-летнего Михаила Ломоносова зачислили в Славяно-Греко-Латинскую академию в Москве, туда же, где учились поэт Антиох Кантемир и математик Леонид Магнитский. И это при том, что, как писали его биографы, в всем городе многолюдном и обширном не имел он ни пристанища, ни знакомого. Начальник обоза познакомил его со старцем Заиконоспасского монастыря, который поместил его в училище. Если окажетесь в Москве на Никольской улице, которая стала всемирно известной после футбольного чемпионата, дойдите до Заиконоспасского монастыря. Именно там и располагалось учебное заведение, которое дало начало всему высшему образованию в России. Чтобы попасть в академию, Ломоносов назвался дворянином. Но вскоре, когда он собрался в экспедицию на реку Орь, обман вскрылся. Но успехи в учебе не позволили его отчислить. Отправили его в Киевскую духовную академию, где он не проучился и года. А потом в Санкт-Петербург, где изучали и естественные науки, к которым Михаил Васильевич так стремился. Но, как сам потом вспоминал, имел со всех сторон отвращающие от наук пресильные стремления.
«С одной стороны, отец говорил, что я его оставил все довольство, которое он для меня кровавым потом нажил, и которое после его смерти чужие расхитят. С другой стороны, несказанная бедность. Имея один алтын в день жалования, нельзя было иметь на пропитание в день больше, как на денежку хлеба и на денежку квасу. Прочие на бумагу, на обувь и другие нужды. Таким образом, жил я 5 лет и наук не оставил. Школьники, малые ребята, кричат и перстами указывают. Смотрите, болван, лет в 20 пришел латине учиться».
Денежка – это монета стоимостью 0,5 копейки. А вот в Германии, куда Ломоносов отправился в 1736 году, он жил уже на широкую ногу, прославившись своими кутежами. Академия наук отпускала по 400 золотых рублей в год на каждого студента, а задолжали они там 12 тысяч. Но академия покрыла долг и существенно урезала финансирование. Впрочем, помимо кутежей, Ломоносов успевал и учиться, и удивлять российский свет.
«Восторг внезапный ум пленил. Ведет наверх горы высокой, где ветр в лесах шуметь забыл, в долине тишины глубокой. Внимая нечто, ключ молчит, который завсегда журчит и шумом вниз холмов стремится. Лавровы вьются там венцы, там слух спешит во все концы, далече дым в полях курится».
Ода на взятие Хотина, которую Ломоносов отправил в Петербург, говорят, произвела просто фурор. Все, ученые и неученые, удивились новому языку, читали и перечитывали оду и не верили ушам своим, тот ли употреблен был поэтом язык, которым все они говорили и писали. Чтобы понять удивление, послушайте для сравнения оду Кантемира к императрице Анне в день ее рождения.
«В одном разуме живот состоится, когда прочие подлежат вся смерти, и когда ова гинет, ова тлится, преславный разум не смерть может стерти».
В общем, до Ломоносова так никто не писал. В Германии Михаил Васильевич женился, у него родилась дочь. Заработки были беспорядочными, ничего толком не получалось, и, говорят, он снова ушел пешком в Амстердам, чтобы отбыть оттуда в Россию. Но по пути попался прусским вербовщикам, пустился в бега, вернулся в Марбург и уже оттуда, на деньги, полученные от академии, уехал в Россию. Вернувшись из Германии, 30-летний Ломоносов просил присвоить ему ученое звание. Представил свои труды о превращении твердого тела в жидкое, физическую диссертацию о различии смешанных тел, состоящем в сплетении корпускул, и элементы математической химии. В 1742 году Ломоносову было присвоено звание адъюнкта физического класса академической гимназии, помощника профессора. Обустроившись и получив жалование, он забрал из Марбурга жену с ребенком. Правда, там не то чтобы остепенился. Это для нас, Ломоносов, в большой степени мифологизированная фигура. Уникальный самородок, идеал ученого мужа, кристаллизованный разум. Но на самом деле человеком он был не идеальным. Нравом, говорят, обладал очень крутым. Например, в сентябре 1942 года вломился к жившему неподалеку садовнику Академии Иоганну Штурму, обвинил его в краже япончи и стал бить всех, кто попадался под руку. Ломоносова скрутили и отвели в участок, но вскоре отпустили. Тогда Академия фактически была немецкой, и русскому человеку сложно было добиться продвижения по службе. А тот самый садовник, тоже немец, даже не разрешал Ломоносову брать овощи из огорода Академии. Ну, как тут не взбунтовать, особенно если нрав так крут, как об этом рассказывают. Ну а после еще одной выходки Ломоносов уже пробыл под караулом больше 2 месяцев и еще 1,5 года под домашним арестом.
Всего 1743 года, апреля 26-го дня перед полуднем, Ломоносов, напившись пьян, приходил в ту палату, где профессоры для конференции заседают, и в которой в то время находился профессор Винсгейм, и при нем были канцеляристы. Ломоносов, не поздравивший никого и не скинув шляпы, мимо их прошел в географический департамент, где рисуют ландкарты, а идучи около профессорского стола, ругаясь оному профессору, остановился и весьма неприличным образом обесчестил и крайне поносный знак «Кукиш», самым подлым и бесстыдным образом против них сделав, пошел в оный географический департамент, в котором находились адъюнкт Трескот и студенты. В том департаменте, где он шляпы также не скинул, поносил он профессора Винсгейма и всех прочих профессоров многими бранными и ругательными словами, называя их плутами и другими скверными словами, чего и писать стыдно.
Говорят, сидя дома, Ломоносов переосмыслял свою жизнь, о чем могут сказать, например, эти стихи.
«О Боже! Что есть человек, что ты ему себя являешь, и так его ты почитаешь, которого только краток век? Он утро, вечер, ночь и день в отчетных помыслах проводит, и так вся жизнь его проходит, подобно, как пустая тень».
От наказания Ломоносова освободила императрица Елизавета, которая велела попросить у всех обиженных прощения и лишила его половины годового жалования. 6 июня 1745 года указом императрицы 34-летний Ломоносов произведен в профессора. В июле он стал первым русским профессором в составе Петербургской академии наук. А потом, будучи профессором химии, первым начал читать публичные лекции по физике на русском языке. Как писал Александр Пушкин, соединяя необыкновенную силу воли с необыкновенную силой понятия, Ломоносов обнял все отрасли просвещения. Жажда науки была сильнейшей страстью сей души, исполненной страстей. Историк, ритор, механик, химик, минералог, художник и стихотворец – он все испытал и все проник. Ломоносов неоднократно ставил вопрос об открытии университета в Москве. Его предложения, сформулированные в письме к Ивану Ивановичу Шувалову, меценату и, говорят, фавориту императрицы Елизаветы Петровны, легли в основу проекта Московского университета, рассказывает вице-президент Международной академии русской словесности Валерий Аушев.
Вопрос о денежном вспомоществовании решен был навсегда, пока Шувалов оставался самым близким человеком императрицы. Сама формула это единение, она до сих пор у некоторых исследователей Ломоносов и Ведов вызывает удивление, почему такой, нынешним языком говоря, меценат Шувалов вдруг это расположился так откровенно и глубоко к Ломоносову. В то же время он был поражен его умом. Сам Ломоносов был уникальной личностью. Для него не было сложности общаться с любым кругом людей. Талантливость его простиралась во многих так внешних чертах и внутренних. Мечта его охватить образованием, в том числе и высшим, многие слои россиян того времени, это, конечно, не осуществилось полностью, но, по крайней мере, пути к осуществлению ее были проложены Михаилом Васильевичем.
Указ об основании университета императрица подписала 12 или по новому стилю 25 января 1755 года, в день Святой Татьяны по православному церковному календарю. И уже 26 апреля, а по новому стилю 7 мая, открылись занятия.
Тема дня.